Приветствую вас, дорогие уставшие люди понедельника. С вами, как обычно в это время, программа «Пирамида Урмаслоу» и я ее ведущая Наталья Урмацких. Программа о человеческих потребностях и нечеловеческих возможностях. Моя сегодняшняя потребность в саморазвитии привела в эту студию мудрого, ироничного, талантливого человека, драматурга, писателя, актера Михаила Анатольевича Мишина. Здравствуйте, Михаил Анатольевич.
Здравствуйте.
Тут должны были звучать фанфары, но мы экономим эфирное время, поэтому они не звучат. И дабы прервать свою пламенную речь, я только напомню, что эфир наш интерактивный. Он проходит на канале Media Matrix Live 2. Он проходит у меня в Фейсбуке, в моем аккаунте Наталья Урмацких. Там открыт комментарий, можно комментировать. Если же сие счастье вам недоступно, можно просто написать в WhatsApp 8-965-108-34-93 при наличии безлимитного интернета. Это совершенно бесплатно, потому что во время трансляции на ваши вопросы будет отвечать Михаил Мишин. А за самое активное участие в программе Михаил Мишин подарит победителю одну из своих книг. Это вот перевод его руки, а это антология юмора, целый том, посвященный Михаилу Мишину. Теперь я выдыхаю, потому что надо сказать, надо дать слово гостю.
Ну, после такого вступления, значит, не знаю, что и говорить.
Хочется встать и выйти.
Да, и поблагодарить. Ну, спасибо за теплые слова. Значит, книжку подарю только одну, потому что вторая просто действительно осталась одна, вот антология. Ее просто нет. Показать могу, значит.
Показали,
что, вот. Чтобы доказать, показали, что я там был.
А вот этот перевод с подписью будет.
Ну, если мы разговор до него дойдет, то мы, значит, расскажем, да.
Честно говоря, вот Гарсия Маркес не мой герой. Вот вы мой герой, а Маркес не мой герой.
А зато Маркес мой герой.
Поэтому мы обязательно это совместим. Но я сначала хотела на актуальные современные темы, конечно, но не про политику, нет. Вы первый раз в интернет-эфире или нет?
По-моему, нет, я в каких-то, да, вот так я в каких-то других радиостанциях или ресурсах, как теперь говорят, да, я бывал, вот там камеры так стояли, тоже я, значит, старался быть серьезным, таким умным.
И современным.
Ну, естественно.
А как вам, в принципе, интернет? Ваше отношение к сети, к всемирной?
А, понимаете, какое дело? Интернет – это такое же, уже давно такое же средство, как водопровод, как просто мы без этого не можем, это уже даже не обсуждается. Вопрос просто, вот если вы спрашиваете о социальных сетях, там, Facebook, вот это, я долго этого избегал, мне казалось, что, ну, просто… Ну, там столько всего разного, ненужного, мутного, и наряду с нужным и полезным, но мне там вроде бы как делать было нечего. Но поскольку в последнее время я решил всплыть на поверхность, я очень давно-давно не выступал, а тут мне захотелось, и все мне стали говорить, что без этого невозможно, это раньше, там афиши там в городе висят, а сейчас без этого. Ну, в общем, короче, я влез в Facebook. И там что-то периодически вот
тихо
чирикаю где-то в углу.
Мне очень интересно услышать ощущения. Вот вы пришли в Facebook, наверное же это, ну, масса, поток информации. Вы...
А знаете, что я его использую, я просто там, ну, как теперь принято говорить, выкладываю тексты, выкладываю какие-то, значит, старые фотографии, что-то комментирую, пишу о каких-то людях, которые мне были интересны или дороги. И стараюсь не вступать в дискуссии, полемики, потому что это там увязаешь, как сами понимаете, кто в чем.
Как увязаешь.
Да.
Ясно. То есть интерактив вам, в принципе, не понравился?
Почему? Это интерактив, почему? Это очень даже интерактив, потому что я же получаю обратную реакцию, люди что-то пишут, они откликаются, я понимаю, нужно это или важно многим, и очень благодарен людям, которые, значит, реагируют. Это не потому, что я из высокомерия не хочу разговаривать, но просто так много людей, которые уже это сказали, так много уже не хочется повторяться. Или, если ты хочешь повториться, то хотя бы новыми словами, хоть как-то, чтобы это было что-то свежее. Если удается, я это делаю запросто, абсолютно ничем не смущаюсь.
Но если я правильно понимаю, и вы неоднократно в последних интервью об этом говорили, вы соскучились по общению? Именно эти мотивированы ваши творческие вечера, которые сейчас...
По личному общению, да. Пошли, потому да? Что, да, вот как-то, ну, я довольно долго, я же говорил вам, как подводная лодка лежала, значит, на грунт лег. И, ну, за эти годы, когда-то же это было, на самом деле, одним из важных занятий моих, выступлений, да, по разным городам. И были времена, ну, как бы, без ложной скромности, если из двух городов там в день не звонили, то это странный был день с приглашениями куда-то. И ничего не нужно было для этого делать. Там 20 афиш в городе расклеивался, зал полный, и все. Ну, это не только меня касалось, но меня в частности, я о себе сейчас говорю. Потом, значит, я решил, что надо поменьше болтаться, надо побольше, значит, писать, надо больше что-то такое делать. И стал отказываться потихонечку, меньше стал выступать, меньше ездить. А тут страна, значит, немножечко развалилась, и немножечко она стала другой. Все механизмы развалились, и денег у людей стало меньше. И я потихонечку как-то ушел в стол, если можно так сказать, за стол, вернее, письменный. И писал, писал себе, и переводил, переводил себе, и никуда не вылезал. Но вот прошло какое-то время довольно значительное, и все-таки были какие-то отдельные вечера, такие небольшие, редкие, и я вдруг почувствовал, что мне очень приятно, и мне охота. Потому что, как мне показалось, мы с аудиторией друг друга не обманываем, мы, если собираемся, то нам, по-моему, неплохо. Ну вот в этой связи, значит, мне захотелось. А как? Он мне говорит, надо для этого в том числе быть, значит, вот.
В трафике.
Вот я у вас в медиапространстве, как теперь говорят, и в том числе, значит, вот и в Фейсбуке тоже.
Отлично.
Но я, конечно, это очень, так я себя немножко странно чувствую. С одной стороны, я получаю большой отклик, много откликов, много по отношению к тому, как бы это сказать, вот, допустим, откликнулся какое-то количество, большой процент это перепечатывает, да, как это называется, перепостит.
А на концерты
вот
не ходят?
Не-не, об этом, не-не-не-не. Но я знаю, там же есть люди, у которых сотни тысяч подписчиков, там миллионы каких, но я же не могу соревноваться там с не буду называть фамилии, но вы знаете, героями сегодняшнего интернета, они молодые, замечательные, заслуженно все это имеют, но это другая история. У меня свой, там есть какой-то шесток, где я, видимо, значит, остроумно чирикую.
А становиться, допустим, колумнистом, потому что сейчас это очень популярный формат.
Колумнистом где?
В электронных СМИ, да.
Понимаете, ну, то, что я делаю, это есть колонка, просто я не очень регулярен. Я и в старые времена, когда я, ну, вот не знаю, застали ли вы это время, когда там газеты… Это раньше, а перестроечные времена, когда «Московские новости», например, были главные газеты… И все
«Московское комсомольство».
Новости, и сталкивались, значит, толпы людей, читали все эти острые близости. Я там, у меня была колонка, но меня куда-то подвигали на какую-то премию, там номинация была. Но это было тоже вот в той мере, в которой я могу. Я не могу вот раз в неделю писать, что там-то и там-то, значит, протекла крыша и все такое. На это откликаться мне на это не хватает просто. Я с уважением отношусь к тем, кто это делает, но если мне приходит в голову то, что можно назвать мыслью.
Но в этом смысле интернет обязывает, потому что любой алгоритм соцсетей, он рассчитан на регулярность.
Я в своей этой самой фейсбучной, как это, значит, ленте, да, я стараюсь как-то с какой-то регулярностью, значит, то текст положу, то какую-нибудь фотку положу, то что-нибудь ляпну, ну, да, вроде бы, ну, это пока это тихонечко.
Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, сейчас усиленно ходят слухи в обществе, что интернет у нас изолирует, ну, русский сегмент.
Да.
А как вы думаете, это плохо или хорошо? И вообще изолирует ли?
Я думаю, что, понимаете, у нас же, мы же такое общество, которое танцует на граблях. Да,
вы человек, который пережили, железный занавес.
Да, я пережил, я помню, как закрывали радио, значит, эфир, да, значит, глушилки, все равно все слушали. Переделали радио, значит, приемники. У нас там было с 25 метров, а переделал на 13, где-то было плохо глушилось, или, значит, было лучше, и так далее, и так далее. Бесполезно.
Имеющие уши да услышат.
Просто бесполезно. На какое-то время это может. Нет, на какое-то время вы можете помешать, повредить, значит, затруднить, все что угодно. Но как вы остановите? С каждым днем шарик становится меньше. Вот глобус становится меньше. Если раньше вы, грубо говоря, путешествовали месяцами, вам надо было месяц добираться, я не знаю, из Петербурга там, или в Москву, значит, в Владивосток или куда-то туда, ну, месяцы, как Чехов ездил на Сахалин, месяцы, то теперь вы за несколько часов перелетаете. То же самое с информацией. Раньше вам, вот, я писал бы вам или Жене письмо, да, значит, оно ушло там месяц. Почта и сейчас плохо работает, но уже все-таки быстрее. А сейчас вот я подошел к компьютеру, и в ту же секунду все. Нет, это все пустое дело.
А к цензуре в интернете как вы относитесь? Вот нам сейчас запретили одних ругать, там, а та-та сказали за какие-то картиночки или там еще какой-то контент.
Слушайте, знаете что, я так не люблю повторять то, что все сказали уже, да? Но я, если вы меня спрашиваете…
Ну, конечно, мне же интересно ваше мнение.
Ну, дело в том, что, как цензура? Есть закон. Да? Нельзя распространять, значит, что? Что нельзя распространять? Призывы к насилию, значит, какие-то, значит, призывы там или какой-то, значит, соображения, связанные с возбуждением национальной розни или какой-то еще и так далее. Это общие соображения. Дальше начинается. Да, значит, поэтому я думаю, что это тоже пустое дело, на самом деле.
Но теперь же еще и критиковать нельзя.
Уважение. Ну, они же это запрещают глупейшие законы. Ну, что с этим можно сделать? Ну, закон давайте вот уважать. Я могу... Давайте, а следующий закон, давайте будем о любви к власти, знаете? Вот надо ее любить, вот всем сердцем. А то не всем сердцем мы будем, значит, карать, штрафовать и наказывать. Ну, значит, как-то я буду всем сердцем любить Государственную Думу.
То есть у вас такое непротивление злу? Закон нет, есть закон, нет, странно нет, он, не странно, нет, если его издали, значит, кому-то нужно.
Нет, секундочку, вы меня так поняли? Нет. В той части, если кому-то издали, это кому-то нужно, это конечно. Ага. Это да, им было это нужно, их надо, чтобы их уважали, потому что у них нет уверенности, что они заслуживают уважения без закона, без этого. Ну как можно обязать уважать? Ну, можно, понимаете, когда они пишут о неуважении, да, ну вот я схватил государственный флаг, растоптал его прилюдно на улице, наверное, не очень хорошо. Ну флаг, правда, это как-то значит. Вот. А что значит уважать представителей власти? Я не очень понимаю. Надо почитать этот закон вообще. Я его не читал.
Хорошо, сбросили. Начнем с первой цифры.
Если мы хотим сказать, что там делается огромное количество глупостей, ну это как бы открытую дверь ломится.
Ну да, это уже многие все сказали.
Ну, так что же я буду
повторять? А у меня тогда другой вопрос, следующий. Вот мы общаемся через интернет, работаем, ругаемся, делаем покупки, знакомимся. А вот как вам кажется, интернет влияет на характер человека?
На характер? Не думаю. На характер нет. Ну, вообще, может, в какой-то степени, да. На привычки влияет, безусловно. На образ жизни, безусловно, да. Но, может быть, в этом смысле.
Ну, смотрите, не было интернета, и каждый за свои слова мог и в нос получить. А сейчас есть интернет, можно чего-нибудь квакнуть в комментарии и не получить ничего. Характер портится или нет?
Понимаете как? Ну, дело в том, что все те же люди, которые были способны сказать за вашей спиной ерунду, они и здесь остаются такие. А те, кто не говорил, они и тут не скажут.
Не, ну хотя бы те, кто были способны, их сдерживала возможность получить в нос.
Ну, понимаете как? Ну да, наверное, да. И что? Что из этого следует?
Нет, просто вы сказали, не влияет, а я вам пример привела.
Это, как влияет? Это вы думаете, это на характер влияет?
Мне кажется, в глобальном смысле да.
А как меняется характер человека, который хочет...
А как меняется характер у аудитории, которая целыми днями по ТВ смотрит ток-шоу?
Подожди, стоп, секунду, это разные вещи. Вы мне говорите о человеке, который был готов сказать вам гадость, но боялся.
Так.
А теперь он не боится. Но он был готов сказать вам гадость.
Но он, может, обо мне не знал.
В чем изменение характера? Это не характер изменяется, это изменилась возможность реализовать его, вот и все.
Ну вот с приобретением этого.
С одной стороны, с другой стороны, подождите, с другой стороны. Ну действительно, это да, такое есть. А теперь представьте себе человека, который, ну, боится он, что если он скажет такие резкие слова, ну не знаю, о власти, о вас, там, о ком-то еще, а так он это говорит. Это как бы анонимность, она, с одной стороны, конечно, как все о двух концах. Палка о двух концах, конечно же. Конечно, много дряни. Я почему и говорю, чурался я этих сетей, потому что столько мусора и гадости выливается, вроде бы как любая информация, вот про кого, и там столько злых, чудовищных всяких комментариев, потому что человек, который нормально относится, в принципе, не будет писать, вообще-то говоря. Хорошо и хорошо, ему понравилось, он, ну, лайк поставил. А если хочется сказать, ой, смотрите, вот она, у нее юбилей, смотрите, как она себя ведет, невозможно уже смотреть, уже сколько, и не подписаться. Ну, конечно, приятно, но это не к характеру это не имеет отношения.
Хорошо, допустим. Еще немножко про интернет. Потом чего-нибудь еще.
Да сколько хотите.
Я еще хочу напомнить слушателям и зрителям, все-таки у нас работает эфирный WhatsApp подключенному и функционирует. 965-108-34-93. Редкая возможность задать умный вопрос умному человеку. Ну, правда.
Ой, спасибо, конечно, большое. Ну, по-моему, мы так все исчерпываем, что уже людям не о чем. Да.
Нет, нет, еще есть тема. Электронные книги против печатных. Вот такой у нас сейчас вечный бой, потому что литература, ну, многие, по крайней мере, говорят, что литература уходит в электронный вид, и мы это видим.
И
печатные издания, ну, терпят финансовую катастрофу, скажем так.
Ну.
Вы ощущаете это, ну, если не на себе, то вокруг себя?
Катастрофу я не ощущаю. Я понимаю, что печатное, конечно, поле печатное сокращается, и дальше это, видимо, в одну сторону, но... Есть люди, которые любят держать бумагу в руках. Вот я люблю. Есть молодые люди, которые просто любят. Красиво изданная книга. Ее не заменишь. Но для удобства, для сегодняшнего чтения, я сам закачиваю себе там, что хочу, лечу в самолете или куда-нибудь. Мне это удобно просто, это удобство. Я не думаю, что из-за этого это какая-то катастрофа. То есть это катастрофа, видимо, для издателей. Да. Но мы же говорим сейчас, я не отвечаю сейчас за эту отрасль, я просто говорю, что это нормально.
То есть как пользователь вы…
Да, больше скажу. Я вот, не помню, говорили мы с вами, кажется. Я читал, и мы все читали. Я долгое время с подозрением относился, знаете, не к электронной, а вот к аудиокнигам. Вот это, слушайте, я думаю, как это
возможно? А, это вы на творческом вечере говорили.
Да, я сделал этот, вот повторю, я сделал этот эксперимент, я вот прослушал, вдруг мне захотелось, думаю, ну что ж такое. Я взял и прослушал «Войну и мир» всю. В прекрасном исполнении Терновского, он был такой известный актер и работал на радио в свое время, и, по-моему, даже считался или считал себя учеником Левитана, ну, он действительно благородный, в высшей степени красиво читает этот роман весь. Я получил огромное удовольствие. Я услышал так много того, чего я, ну, вроде бы не раз и не два читаю, открываешь эту книгу всю жизнь, ее там раз в какие-то времена открываешь. Столько там такого, что ты пролетаешь, это медленное слушание, вот это очень интересная такая история. Да.
Вот про новые форматы. А если… Если говорить о жанрах, о литературных жанрах,
да.
Какие-то новые форматы, новые формы возникают, какие-то старые формы уходят?
Наташа, не очень понял вопрос, честно говоря.
Ну, смотрите, вот даже в сценическом творчестве, ну, скажем так, в работе людей на сцене происходит, ну, некоторая перетрубация, приходят новые формы, пришел там стендап, пришел какой-то скетч, пришли какие-то новые пути донесения информации до зрителя. А вы наблюдаете, допустим, отмирание каких-то жанров на сцене, рождение новых?
Я не очень готов про отмирание. Ну, наверное, да, наверное, что-то уходит, что-то меняется. Вот я помню, я, значит, в моей юности, отрасли, молодости, ну, вот были такие сборные эстрадные концерты. Еще не было у нас электронных никаких средств, не было интернета, ничего. И люди ходили на концерты. Там принимали участие не как сейчас, а настоящие крупные звезды. От Райкина и Шульженко это было не зазорно, это было нормально, просто где-то в городском саду большой концерт и участвуют там все. И там были куплетисты, там были там пародисты, конечно, что-то уходит, конечно, уходит. Появляются новые, ну вот там стендап, который там из Америки пришел, значит, вроде как-то вот так потихонечку прижился. Какие-то ребята, как всегда, кто-то делает хорошо, кто-то плохо, и ну там, да, появляется потихонечку, наверное, да, наверное, да. Наверное, что-то появляется, что-то уходит потихонечку.
А вы себя блогером не пробовали?
А кто я, по-вашему? Если я что-то выкладываю, я, посмотрите, чистый
блогер.
Нет,
вы пока просто выкладываете же, что вы говорите. Я что-то старенькое.
Я про это вам же говорил, регулярности мне не хватает. Блогер – это, как я себе представляю, он это каждодневно. Вот сегодня чихнул там Чубайс, значит, или там условную фамилию говорю, или Алла Борисовна, или кто-то еще. И надо отписаться, сказать вот по этому поводу. Я с уважением отношусь. Там есть замечательные, кстати говоря, совсем не только и не столько даже, ну, в моей ленте молодые люди. Там есть разных поколений. И они как-то каждый день, иногда по нескольку раз, они там себя находят и нашли. Я пока нет. Мне как-то. Меня, знаете, что останавливает? Вот я боюсь сказать то, что уже все сказали. Я уже с этого говорю, с этого начал. А если мне не приходит какой-то хотя бы свежий, может быть, это иллюзии. И должны они быть, наверное, если не приходит мне вот что-то новое, что я могу, как бы, и мне хочется это. Но иногда не выдерживаю, тоже ляпаю. У всех.
Вам часто задают вопрос о вдохновении?
Ну, я не считал, задайте, пожалуйста. Хоть что-то спросите.
Хоть что-то спросите уже.
Ну, я вам скажу, ну, мне нравится вдохновение, конечно, приятно. Вы знаете, меня вчера где-то полседьмого посетило. Да, где-то с полседьмого до восьми.
Вот блогеров понятно, что вдохновляет, журналистов понятно, что вдохновляет. Ну, фуповоды сиюминутные какие-то. Что вдохновляет?
Значит, давайте так, слово вдохновение оставим Пушкину и Моцарту. Хотя для них, как я подозреваю, это была просто работа. А вы имеете в виду, что может подтолкнуть на написание?
Да.
Абсолютно то, что у любого человека. Ощущение какое-то, мысль и соображение, которым хочется поделиться. Просто некоторые делятся с ближайшими друзьями, некоторые, как вы говорите, в блоге. Ну вот, если мне приходит что-то, я это делаю. Вот все вдохновение.
Ну а как вы дифференцируете, глубокая это была мысль там, или инфоповод, или это мелочь, вот как для блогеров, для каждый день?
А каждый по-своему. Это, я не знаю как. Мне кажется, вот это мне хочется сказать, это, мне кажется, я могу сделать. Иногда я заблуждаюсь, наверное, ну, а как иначе?
Ну о чем сегодня говорит Михаил Мишин со сцены? Все о том же или о чем-то новом?
Обо всем, о чем. Я, понимаете, вот еще нас спрашивают, а вот вы какого вы видите перед собой, значит, читателя, зрителя, аудиторию, какую? Вот она выше вас, ниже вас? Я всегда как бы я не умею спускаться на ступеньку или подниматься, я, видимо, не способен. Поэтому я говорю как бы с равным себе человеком, ну, вот мы с вами разговариваем, я хочу вам сказать то, что я думаю, в доступной мне форме. Вы можете понять, вам это может понравиться, вы можете не понять. И я могу ошибиться и быть неубедителен. Но что касается тем, слушайте, ну мы ходим под одним небом, по одной земле. Ну, что-то приходит в голову. Почему одни пишут, другие нет? Я не знаю. Ну, гений, наверное, мой огромный. Ну, что еще? Не знаю.
Это к вопросу о том, что вы ругались на девочек, которые вам в рот смотрят. Вот это очень сложно. Ну, мы когда за кадром разговаривали, что у вас есть помощница там тоже по размещению.
Нет, это я о другом говорил. Совсем нет. Это я просто говорил, что у меня иногда, когда я что-то придумываю, мне надо, вот бывает, надо придумать что-то в коллективе. Угу. Да? Мы говорили о другом, я не знаю, сбивчиво, по-моему, мы говорим, а аудитория ничего не поймет. Мы говорили о каком-то проекте, который мне приходит в голову. И я говорю, что я хочу услышать другие мнения. Новые.
А, просто с вами не спорят.
Потому что я варюсь в своем, мне этого мало. Я понимаю, что я не довариваю, грубо говоря. Мне нужны свежие, умные, молодые там головы, чтобы мы обсудили что-то. Потому что я знаю и помню то, чего они не знают, а они мне дадут то, чего я не допрыгиваю.
А дают? Ну, вот это новизну, ощущение нового.
Ну, если удается, то дают. Но пока мне не шибко удается, так сказать, такое постоянное общение. Я говорю о проектах, как тебе.
Я
тебе
поняла?
Вообще же все проект. Или все называется проектом.
Да, это очень сложно. Тебе кейсами проект.
Никто не снимает кино, новый проект. Театр — это проект. Вообще все. Вот мы сейчас сидим, у нас тоже проект. Женя, что у нас тут происходит? Ну, Наташечка, да.
Я читаю просто вопрос, но пока это просто благодарность. Отличная ирония. Спасибо за эфир, не оторваться.
Спасибо вам большое.
Но он еще не кончился, пожалуйста, продолжайте, да. Задавайте
Зовите
вопросы.
Зовите всех, пока, а то мы разбежимся, никто
не придет. Меня сейчас оборонизируют с ног до головы,
да,
и
ладно,
я уйду расстроенная.
Да перестаньте. Я говорил, никто не будет писать, мы все исчерпываем.
Вот пишут.
Я вообще возмущен, никто не пишет, меня обманули. Где эти люди все?
Да, кто у нас хочет получить замечательный перевод Маркеса? Кто у нас высоколобые интеллектуалы, молодежь? Кто у нас сидит?
Не, вот зачем это? Ничего тут не надо высоколобого. Просто Маркес — это… Ну, вы про книжку хотите, чтобы поговорили? Или что?
Про Маркеса. Давайте про Маркеса.
Давайте про Маркеса.
Тут я могу
вот
поспорить.
Спорите. Ну, давайте, приступайте, спорите.
С чем? Еще нет предмета
спора.
Нет, это ваш герой, это не мой герой. Мы же об этом говорили.
Сейчас о чем речь, Наталья? Мы сейчас о чем?
Мы сейчас продолжаем.
Аудитория вообще не понимает, о чем мы говорим. Вы скажите, что ли, про книжку-то тогда.
Про книжку. Про книжку, что мы говорим? Это перевод, который сделал.
Да.
А почему автор не хочет рассказать про свое творение, про свой перевод?
Кто вам сказал, что не хочет? Спросите, вы же спрашиваете, вы ничего не спросили.
Вот я какая некультурная, пожалуйста, расскажи.
Вот так. Эта книжка, действительно, это такой у меня отдельный был опыт в жизни. Это книжка Маркеса, это повесть, значит, хроника одного заранее объявленного убийства. Эта история очень длинная, она началась много-много лет назад, но в предисловии там это есть. И я, когда ее прочитал, мне привезли из Испании эту книжку, я тогда начинал учить испанский. Ну, уже был достаточно как бы готов, чтобы прочесть этот вводник. Она меня совершенно потрясла, сразила и изумила, потому что я до сих пор, прошло 30 лет, до сих пор не понимаю, как это сделано. Мастерство там совершенно фантастическое. И на таком маленьком объеме, там, по-моему, 80 что ли, значит, страниц или сколько-то, просто как роман такой мощный. И ну, вообще я считаю, что Маркес просто последний великий писатель 20 века. И, ну, умер позже. И вот я начинал, бросал, понимал, что не могу, потом выходили уже перевод, она была переведена раз, и два, и, по-моему, даже три. И вдруг у меня, значит, возник вот где-то несколько лет назад такой спазм опять, рецидив. И я очень рад, что вот я его добил, и еще должен сказать спасибо, значит, редактору этой книжки, редакции «Астрель» Елены Шубиной, да, которая, прочитав, значит, мой перевод, как-то она очень им вдохновилась, и несмотря на то, что издательство только вот до меня выпустило, значит, эту повесть в другом переводе, вот они все-таки это издали, и Я очень этому рад. Что касается самой повести, она, повторю, блистательна. Ну, перевод, естественно, тоже. И поэтому вы можете со мной дальше спорить сколько угодно, но...
Не, ну, после таких слов это бессмысленно просто, уже все ясно.
Ну, в общем, короче говоря, я, кто не читал, советую.
Это авторитаризм, гения, с ним не
поспоришь. Очень хорошо говорите.
Вопрос. Как заставить детей читать безболезненно? Безболезненно. Шантаж уже не работает.
Сами читайте, просто если вы сами читаете много, если вы привыкли читать, вокруг читают, я думаю, большие шансы, что... Вы знаете, тут не так все просто, на самом деле. Потому что, я думаю, если бы в моем детстве было то, что сейчас, интернет, гаджеты, видео, вот этот поток, которого не было у нас же этого не было просто. У нас не было айфонов, смартфонов, у нас из гаджетов была одна телефонная будка с оторванной трубкой на весь район. Поэтому источником информации был вот литература занимала, конечно, другой удельный вес, и чтение было другое. Поэтому, но я думаю, что если вокруг вас все курят, то и вы курите. А если, ну, шансов больше, скажем так,
это
чтобы закурить. То же самое с этим, мне кажется.
Ну, вот ответили на вопрос. Еще у нас есть WhatsApp 965-108-34-93. Спешите, задавайте ваши вопросы.
То есть пошел обвал вопросов уже из двух штук, по-моему.
Да, вроде
того. Я подозревал, да?
Читаем электронные книги, говорит нам автор. Ну, мы ответили на вопрос.
Да.
Вот поскольку зритель упомянул об иронии, есть разница между иронией
и...
Её отсутствие. И стёбом.
Ирония имеет цель всегда, ирония имеет цель и вкус, как правило, ну, мы так считаем. Стёб вещь довольно, она, как бы сказать, как правило, бесплодная, но сегодня все называются просто стёбом, поэтому очень сложно заниматься классификацией, но мне кажется, что есть разница. Ирония это все-таки подразумевает как бы точное отношение к объекту, к предмету, стёб такое скорее…
То есть ирония это такое более туши, точечное?
А я вам сейчас скажу, вы знаете, есть… Язык же обычно очень точно отбирает слова. Вот есть в русском языке слова, да, остроумие и острословие. Разница есть.
Хотела узнать, в чем разница, тоже прочитала это
ну,
на вашем
языке. В корнях. Ну как? Остроумие – это когда у вас работает ум, а уж потом приходят слова. А слова сами по себе не несущие мысли, ну, зубоскальство, это что же, неплохо, ради бога.
Ну, то есть, это могут быть совершенно независимые понятия. Человек может быть острословным,
достаточно.
Но не остроумным.
Да, это правда. Ну, да, в общем, да.
И тогда это просто злой человек?
Нет, не обязательно. Просто был, ну, как у меня был вот товарищ, значит, который шутил, просто нельзя было вместе находиться, потому что он, дай мне вилку, а это вилка, чтобы открыть бутылку. Это бесконечно, вот это остроумие?
Нет, это балагур, балабол.
О том речь. Ну, вот знаете, мы уже, ну, я утрирую, конечно.
Ну, понятно.
Но, в принципе, конечно, разница есть. Я же говорю, язык случайных слов не держит.
Так, а что сложнее тогда?
А я не знаю, что значит сложнее, если…
А бывает добрая ирония?
Ну, бывает. Все бывает. Доброе и злое, конечно, бывает. Почему же нет?
Ну, потому что Стёп, он, скорее всего, более злой, мне кажется, ирония.
Да никакой, Стёп, вообще. Да? Ну, что значит? Ну, я говорю, вам нравится? Тут скорее вопрос термина. Это мы будем долго стоять
ну,
на
да.
этом. Просто. Ну, я вам говорю, остроумие и острословие. Иногда они совпадают. Человек, который от остроты ума еще хорошо формулирует и говорит, тот он остроумец, на самом деле. Ведь говорит, остроумец, правда? Вот. А острослов, он острослов, ну, значит, тоже, ну, все-таки разница есть, согласитесь.
Есть. Тогда у меня такой вопрос. Вы оптимист или пессимист?
Ну, по большому счету, наверное, все-таки оптимист, потому что, я уже давно сказал, пессимисты все повесились, уехали и все.
Угу.
Но это не значит, что я оптимист по всем процессам относительно своей короткой жизни. В перспективе, безусловно. Я думаю, что значит, все должно завращаться туда, куда все вращается.
Глобально оптимист.
Глобально, да. Конкретно не очень.
Я тут просто думала над оптимистом и стаканом. Все же говорят, что легко быть оптимистом, когда
ну,
стакан наполовину
пол. Ну, если позволите,
я
себя процитирую в этой связи, что я вообще не очень люблю делать, это как-то выглядит по-дурацки, значит, да, значит, Маркс цитирует Маркса. Вот, да, стакан наполовину пуст, наполовину полон, конечно, надо только помнить, что стакан одноразовый.
Нет, я тут задумалась над другим, а если это не стакан, а мусорное ведро?
Секунду,
наполовину полное мусорное ведро – это гораздо более пессимистичная картина.
Секунду. Это вопрос вашей жизни и вашего отношения.
Это правда. Просто,
но в любом случае, если ваше, значит, ваше ведро, как вы говорите, наполнено мусором, ну что делать? Вы так живете?
Нет, оно.
Я просто хочу сказать, но в любом случае мусором оно наполнено или золотом. Оно, помните, что оно одноразовое. Вы с собой не унесете ни мусора, ни золота, и как-то надо это иметь в виду просто, понимаете?
Да нет, я не о том думала, я думала, что его нужно просто будет идти и выносить, когда оно наполнится. Оптимист радуется, когда стакан наполняется. Ну ладно, поехали дальше.
Что я не скажу, она все говорит, ну ладно, Жень, ну как можно разговаривать?
Ну как еще, спорить с мастодонтом?
Вы начали передачу, обозвала мастодонтом, начала с того, что хочет спорить, отказывается спорить.
Я понимаю свою беззубость.
Вы сейчас вынуждаете или соглашаться, или опровергать, что глупо абсолютно, и то, и другое. Но.
Сложно, это правда, разговаривать с людьми, которые много видели и много знают. Хорошо, давайте тогда будем в таком русле. Раз вы много знаете, а я мало знаю, я буду играть в незнайку, потому что я хочу быть понимайкой. Очень мне интересно быть рядом и общаться рядом с людьми, которые много чего понимают, потому что я мало чего понимаю.
Наташа, вы вот сразу вынуждаете меня опровергать все, что вы сказали?
Потому нет, что я просто предлагаю знаю. Вам эти обстоятельства.
Наверное, разные, знаете. Давайте, хорошо, будем делиться, вот так скажем. Давайте, да, хорошо.
Хорошо, тогда объясните мне, откуда в человеке рождается равнодушие?
Это я не могу вам сказать. Это очень непростой вопрос. Оно. Но опять же, я думаю, что во многом от окружающих, от реакции. Вообще, вы понимаете как? Мы очень все ведь, чтобы там мы не воображали от нашей такой отдельности и индивидуальности, все равно мы очень зависим от мира, в котором мы живем, от окружения. Да? Конечно, разные характеры, конечно, мы все равно сохраняем. Тысяча человек на одну и ту же вещь реагируют, да, там по-разному. Но тем не менее, если вокруг вас, ну скажем, я не знаю, вы живете в семье, опять, я беру семью, потому что самое простое, да, мама, папа, братья ваши старшие, значит, они любят там животных. И они, значит, любят, помогают. Я думаю, что большой шанс, что и вы как бы будете тоже это подхватите, будете этим, значит, заражены. И также другими вещами. Во многом это зависит, формируется, мне кажется, окружением. Но вполне возможно, что какие-то задатки. Вообще, я думаю, что генетика важная тоже вещь. Вот немножко о другом. Вот вы проходите мимо, знаете, там тут площадка, где дети играют какие-то. И вот там один на качелях его не сгонишь, он вверх, вниз, просто не согнать. Вот у меня старший сын такой был. Старший сын, наоборот, боялся. А дочка вот не согнать была. И вот он трус, он не трус, он другой вообще просто склад нервной системы. И обижать его там, кричать что-то, трус, ты не боишься, у него все по-другому. Я думаю, что и с равнодушием, может, в каком-то смысле так, но это воспитывается, в отличие от вот, таких свойств организма.
То есть это не предложенное обстоятельство, не социум, которое влияет на человека? То есть...
Во многом, нет, как раз во многом социум влияет, я думаю, как раз во многом.
Потому что вот если на конкретных примерах людей можно посмотреть, как он сначала был энтузиастом, оптимистом, героическим человеком.
Не-не-не, это другое. Вы говорите сейчас о разочаровании человека. Он пытался, а его по рукам били, и он, значит, лег на грунт. Угу. По-другому говорит. Ну вот я мальчишкой был маленьким, да, а это было время все-таки, ну, мало лет, сравнительно там 5-7, там 10, после войны прошло, да. Я, ну, вот там кто-то голосует на дороге, машина останавливает, без разговоров, там помочь, поднести, никаких денег не брали, а там даже вот на моих глазах стали брать деньги там за то, что подвезли. Понимаете? Угу. Перестали останавливаться, если там что там, ну, пятая машина, а сейчас десятая или там 120 остановится, да, когда вот. Это как раз от социума очень зависит, я же говорю. Когда все были сплочены, возможно. Я это не претендую на. Я просто так на ходу размышляю. Как бы. А, может быть, когда все были объединены общей, так сказать, бедой, может быть, оставалась привычка вот такой взаимопомощи, коллективизм. Ничего плохого в этом слове нет в этом разрезе. Вот. Но с другой стороны. И нельзя на это списывать. Вот богатые равнодушные, это совсем не так. Какие-то равнодушны, какие-то нет. И бедные какие-то тоже равнодушны, а какие-то нет. Это не от этого зависит. Я думаю, во многом это связано вот с социумом, как вы выразились изящно, и все-таки от собственного какого-то, видимо, от собственной предрасположенности, может быть.
ну или мироощущение. О, еще вопросик, меня спасают зрители. Михаил Анатольевич, бывало ли у вас в жизни почти радикальные перемены в мировоззрении? Какие, в каком возрасте?
Мировоззрение?
Да.
Да я бы не сказал, так что в особенном, что мировоззрение, я бы что-то, ну как-то, наверное, на какие-то вещи смотрел более или менее спокойно. Если какие-то поступки резкие я совершал, да, это правда. Ну вот я ушел, я сейчас вернусь к этому более точно, я просто, ну, я по образованию, конечно, инженер, работал там, все, и хорошо работал, и даже мне куда-то аспирантуру там писали, потом раз и поменял вот эту участь, ушел в литературу, причем в никуда, а время было такое, когда там я хоть, будучи инженером, два раза в месяц бегал, там, в кассе получал, значит, эти, там, свои 110 или, по-моему, 120 рублей, а уже была семья, а уже, значит, была ответственность, ребенок маленький. А тут я уходил как бы в никуда. Ну, это резкий поворот. Еще что-то я делал, ну, не буду сейчас перечислять, потому что это уже личная жизнь. А что касается мировоззрения, чтобы я резко поменял, нет, все очень постепенно, все очень медленно. Единственное, что становишься, ну, я, во всяком случае, как-то становишься, как бы это сказать, но вот был такой умный человек, жил в Китае, да, Конфуций, один совсем умный человек, из самых умных среди человечества, я думаю. Вот его спросили, а есть ли слово, руководствуясь которым ты можешь прожить вообще жизнь, одним словом? Он потом сказал, да, снисходительность. То есть, грубо говоря, не то, что ты должен все простить, но ты должен все понять мотивы.
С пониманием.
С пониманием отнести. И это очень важно. Вот в этом смысле, может быть, я меняюсь, стараюсь, как бы, ну, неосознанно, может быть.
Михаил Анатольевич достиг дзена. Так и запишем.
Я бы хотел, но я вам хочу сказать, вообще, когда о себе говоришь, я уже говорил об этом, я каждый раз повторяю, о себе и не хочешь, да соврёшь. Ну, потому что как ты можешь о себе судить? О тебе со стороны, наверное. Но о себе так, вот как я могу судить, я вам говорю.
Не, ну есть же на что оглянуться.
Ну, приближаюсь к уровню Конфуция. Что вы от меня хотите?
Хорошо, нет, просто следующий вопрос. Наконец-то у нас все ожило и скрутилось. Михаил Анатольевич, назовите трех человек и три вещи, которые вы бы взяли с собой на необитаемый остров. Как инженер и писатель, не знаю.
Ну, хорошо, а почему так? А три? Все три?
Не знаю,
а
вот
двух нельзя?
Я
а
цитирую.
Четыре? Ну, хорошо. Три вещи, не знаю даже, что вам сказать. Ну, на необитаемый тогда, конечно, отпадают гаджеты, видимо, да? Это мы не берем.
И Wi-Fi нет, да.
И Wi-Fi нет. Зубную щетку, наверное, пришлось бы все-таки. Ну, можно и без нее, да. Пальцем можно чистить зубы. На необитаемом острове.
Нет, там лечить негде будет.
Ну, вопрос шутливый, серьезный, даже не знаю, что сказать. Ну, какие-то книжки бы, наверное, взял с собой, любимые. Три, может быть. И близких людей, детей бы взял, если бы они поехали. Они взрослые, куда они поедут? Не знаю. Ну, каких-нибудь красавиц, конечно, взял, чего уж ясно, в маленьком черном платье. Ну, что я буду говорить, всерьез об этом?
Каков вопрос, такой ответ. Ну, а дети вас поддерживают сейчас вот, в связи с вашим возвращением на большую сцену?
Слушайте, дети взрослые совсем живут каждой своей жизнью, далекой от меня и друг от друга. Единственное, что мы все время, конечно же, в контакте, как могу, я помогаю одному и второй. Но это не они, так сказать, ну, они, наверное, хорошо относятся к тому, что я делаю, так сказать, как-то.
Ну, то есть поддержку вы ощущаете? Вам никто не сказал, папа, куда вы идете? Перестаньте уже.
Нет, они, я надеюсь, как мне кажется, они относятся ко мне с достаточным уважением, ну, к моей работе, скажем так. А главное, что, ну, дети же. Что же я буду сейчас говорить о детях плохое? Вот как вы себе представляете? Что? Нет, у меня хорошие дети, и
они меня поддерживают.
Я стараюсь как-то, ну, быть адекватным, да.
А, это к вопросу о мировоззрении продолжаются вопросы. Стали ли вы циничнее?
А это не мне судить. Ну, наверное, что такое, в каком,
что такое, вот что такое цинизм вообще, действительно?
Вот я не знаю. Если совершенно, это та самая история, наплевательски равнодушно относиться к тому, что происходит, это цинизм. Если меньше иллюзий становится в этом смысле, то если это цинизм, когда у тебя не остается иллюзий просто никаких, ну, во-первых, у меня остаются. Иначе я бы здесь не сидел. Я думаю, что, наверное, какие-то иллюзии есть. А во-вторых, ну, может быть, ну, иллюзии, конечно. Но ничего, здоровый цинизм, это неплохо. В какой-то степени.
А юмор окрасился в какой-то более темный цвет? Ну, вот есть черный юмор, да, светлый юмор.
Вот это я не знаю. У меня разные периоды. Наверное, я нормальный, сравнительно, я думаю, нахожусь в поле вменяемости какой-то. И поэтому. Но у меня разные периоды бывают, разные настроения тоже. И поэтому, может быть, это отражается. И иногда, ну, я думаю, мне трудно, еще раз говорю, трудно судить. Видите ли, мое творчество, должен я сказать. Ну, и пусть сами они судят. Сами судите. Есть циничнее я стал, чернее, светлее.
И это правильно, для того, чтобы оценить творчество и юмор Михаила Анатольевича, надо пойти на его творческий вечер, как минимум.
Только лучше, как вино старое. Давайте я буду говорить, как хороший коньяк, только лучше.
Это прекрасно. А когда мы в следующий раз сможем оценить ваше творчество?
Зацените, отсмотреть. Я люблю эти глаголы. Ты отсмотрел, заценил, отсмотрел, заценил. Не знаю, но осенью там что-то такое намечено в Москве. Хочу к этому, да, вернуться. И если вы будете этому способствовать, то хорошо. Вы же были на вечере?
Были.
Я вас не обманул?
Нет.
Ну все.
Получили большое удовольствие.
Вы им скажите, что вы мне это говорите.
Получила большое удовольствие, говорю я вам. Сейчас и вы получите, потому что я подготовила маленький под занавес сюрпризик. Скажем так, это миниатюра. Аж страшно сказать, 78-го года, если верить интернету.
Вот, кстати, вот еще есть время или мы?
Да, нет, есть.
А, нет, я просто хотел сказать, вот там...
Про актуальность.
Да, какой-то вопрос проскочил. И так интересно, вот вещи, которые написаны вроде бы давно, и они как-то, ну, для меня уже кончились, ушли уже, и время переменилось, и все. И вдруг я пару раз на вечерах, значит, дай думаю, как-то рука сама взялась, и вдруг какая-то реакция неожиданно живая, и она даже немножко другая, чем тогда была, насколько так память и ухо помнит, но они остались какие-то живут, поэтому, ну, бессмертные вещи, короче, вот чего.
Вот сейчас и посмотрим одно из таких бессмертных произведений. Спасибо вам за эту беседу. Наша... Да, наш подходит эфирное время к концу.
Жалко, очень хорошо вас сидеть тут. Спасибо.
Мы еще обязательно
всем.
Встретимся. Да, для вас сейчас небольшой фрагмент актуального выступления Михаила Мишина.
А когда же это было? Какой год?
А сейчас посмотрим. 78-й написано «Вокруг смеха» в антологии. А мы увидимся в следующее воскресенье. Привет.
Вы были на свете?
Уже была.
Человек это звучит гордо. Прекрасные слова, которые с самого начала полюбились нам, ибо мы почему-то приняли их на свой счет. И стали звучать, то есть гордиться. Но прежде всего, конечно, мы гордились, что у нас самая большая в мире территория. И самая непроходимая в мире тайга. И самый косолапый медведь. И самая минусовая температура. Мы вообще своей стужей так гордились, словно были ее причиной. Что впоследствии подтвердилось. Затем мы гордились, что наше метро самое читающее в мире. Мы решили, что для метро это главное. И что учителей на душу населения у нас больше, чем во всем остальном мире. И врачей на душу населения больше, чем во всем мире. И инженеров больше, чем население во всем мире. И что дети у нас окружены самой большой в мире заботой. И что самая мощная в мире баба наша. И мы до того приучили себя гордиться своей самой невероятной территорией и самой вечной мерзлотой, что постепенно вошли во вкус и стали гордиться уже всем подряд. Даже тем, что делали сами. Мы даже устроили то, чего никто не придумал. Мы устроили выставку своих достижений. Вскоре мы приспособились гордиться даже во сне. Как Илья Муромец, гордились силой, но в отличие от него не покидали печи. Так и дремали, пока не подскочили вдруг от дикого крика. Кто-то орал, что пока спали, уже пропало то, чем гордиться, вставать пора. Ну, кинулись искать, кто это надрывается, кто такой смелый. Оказалось, сами. Видимо, с просонок. Ну, сперва от этой своей смелости новой слегка ошалели. А пришли в себя и первым делом сделали свою новую смелость предметом своей новой гордости. Ну, приятно гордиться же отвагой своей. Ну, до чего же гордые у нас голоса? А как же? Слушать не важно, гордиться важно. Прекрасные слова. Человек звучит гордо. Но больше не помогут они ни нам, ни нашей температуре, ни действительно самой невероятной территории. Время гордых звуков, даже самых новых, истекло. Поймем, может, еще зазвучим прилично. Нет, опять все вылетит в пустой звук.